Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях. Международные правозащитники обеспокоены судьбой активистки ОГФ из Мурманска. Матери Беслана намерены обратиться с жалобой в Страсбургский суд. Число жертв катастрофы в Миннесоте может значительно возрасти. Human Rights Watch выразила обеспокоенность по поводу принудительной отправки в психиатрическую больницу активистки Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб. Представитель организации Рэйчел Денбер назвала это грубейшим нарушением прав человека, неприемлемым для современного государства. Лариса Араб была насильно госпитализирована в начале июля, но известно об этом стало только несколько дней назад. Российские правозащитники говорят о многочисленных нарушениях закона в случае с Араб. ОГФ считают, что власти мстят Ларисе Араб за статью о жестоком обращении с детьми в психиатрической больнице. Пострадавшие в результате теракта в Беслане намерены обжаловать в Европейском суде по правам человека решение судов Северной Осетии об амнистии руководителям местной милиции. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила сопредседатель комитета матери Беслана Анетта Гадиева. Верховный суд Северной Осетии подтвердил сегодня решение районного суда об амнистии милиционерам, которые обвинялись в халатности, повлекшей за собой теракт в бесланской школе. Потерпевшие просили отменить постановление и направить дело на новое рассмотрение. В Северном Ледовитом океане два российских батискафа «Мир» погрузились на глубину свыше 4000 метров. Пробы грунта, взятые во время экспедиции, позволят уточнить, является ли часть арктического шельфа более 1 миллиона километров продолжением российской части Евразии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил.
Цель этой экспедиции не застолбить права России, а доказать то, что наш шельф простирается к Северному полюсу. Для этого есть конкретные научные методы. И думаю, что экспедиция, включая погружение батискафа на дно Северного Ледовитого океана в районе Северного полюса, позволит получить дополнительные научные доказательства того, чего мы собираемся добиться.
Сказал глава МИД России. Белоруссия обещает вернуть России долг за газ в ближайшие дни. Президент страны Александр Лукашенко объявил, что выделяет на эти цели 460 миллионов долларов из резервного фонда. Кроме того, по словам Лукашенко, Минск рассчитывает получить кредит у Венесуэлы.
В последнее время начинают намекать, что надо якобы поехать в Кремль на колено встать. Может, кто-то и станет там на колено, но я туда на колени не поеду вставать.
Сказал Александр Лукашенко. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов выступил перед журналистами в Москве.
Прозвучавшие с белорусской стороны заявления о готовности оплатить долги за газ нас, безусловно, обнадеживают. Делегация «Белтрансгаза» уже вылетела в Москву для того, чтобы обсудить то, каким образом будут погашены накопившиеся долги.
Сказал представитель «Газпрома». В среду «Газпром» объявил о сокращении почти вдвое подачи газа в Белоруссию ввиду задолженности. Недавние переговоры в Москве о предоставлении в Белоруссии кредита на оплату энергоносителей завершились безрезультатно.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Миннесота число погибших в результате падения моста через реку Миссисипи может существенно возрасти. До 30 человек числятся пропавшими без вести, и надежды на их спасение все меньше. На данный момент погибшими объявлены 9 человек. Более 60 человек ранено, среди них много детей. Поисково-спасательные работы продолжаются. Многие из почти 50 упавших в реку машин пока не удается вытащить из воды. Мост федерального значения шириной 8 автомобильных полос и протяженностью в 580 метров был построен 40 лет назад. В 2005 и 2006 годах был выявлен ряд технических дефектов. Велись ремонтные работы, однако заменить мост предполагалось не ранее 2020 года. Катастрофа произошла в среду вечером в час пик. Президент США Джордж Буш заявил по этому поводу.
Мы, федеральные власти, должны позаботиться и позаботиться щедро о людях, помочь им не только прийти в себя, но и гарантировать, чтобы их жизнь, как и этот мост, была полностью восстановлена.
Сказал президент США. Талибы изъявили готовность встретиться с представителями Южной Кореи, чтобы обсудить судьбу заложников. Однако посольство Южной Кореи в Кабуле пока не подтверждает, что такая встреча возможна. Талибы захватили группу южнокорейских миссионеров из 23 человек 19 июля. Двух заложников они убили. В обмен на жизнь оставшихся они требуют освободить из афганских тюрем своих боевиков. Власти Южной Кореи и США договорились не применять силу для освобождения заложников. В секторе Газа новые столкновения между боевиками Хамаса и исламского джихада. Погибли два палестинца. С подробностями с Ближнего Востока корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Представители радикальной группировки «Исламский джихад» сообщили, что вооруженные боевики Хамаса в городе Газа убили одного активиста организации и нескольких ранили. Погиб также активист Фатх, по-видимому, случайно. Министерство внутренних дел автономии, расположенное в Газе и контролируемое Хамасом, объявило о начале следствия по факту убийства. Глава палестинской автономии, лидер партии Фатх Махмуд Аббас, после создания на западном берегу нового правительства, без участия Хамаса, аннулировал полномочия прежнего, включая МВД. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Турецкая полиция сообщила о задержании гражданина Украины, объявленного в розыск Соединенными Штатами по обвинению в незаконном проникновении в компьютерную базу банковских данных. По информации полиции, задержан некий Максим Я, один из самых известных в мире компьютерных хакеров. Он приехал в Турцию по подложным документам. Подозревают, что он продавал банковскую информацию международным преступным группировкам. Турецкая прокуратура заявила, что хакер, по-видимому, будет передан американским властям. В Демократической Республике Конго около 100 человек погибли в железнодорожной катастрофе, много больше тяжело ранены. Об этом сообщили международные миротворцы и медики. Пассажирский поезд сошел с рельсов рано утром в четверг в западной провинции Касаи.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 70-летие эпохи Большого террора, август 37-го. Передел электроэнергетики России. Государство уходит, государство остается. Интервью с Натаном Щеранским о книге «В защиту демократии». И «Мавры и христиане. Испанцы вспоминают историю освобождения». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В России и мире продолжают отмечать 70-летие эпохи Большого террора. Август 37-го, возможно, является ключевым моментом в карательно-террористической советской истории той поры. Именно поэтому мой коллега Владимир Тольц, продолжая начатую им на прошлой неделе хронику событий 37-го, решил сконцентрировать внимание на событиях августа 70-летней давности.
Еще Ахматова на горьком личном опыте подметила, что август – роковая для России пора. Это действительно так. Можно вспомнить и август 14-го, когда началась война, завершившаяся для Российской империи ее гибелью. И август 17-го, когда политическая близорукость Керенского остановила двинувшегося на подавление грядущего большевистского путча Корнилова. И август 68-го, когда гусеницами советских танков была раздавлена не только «Пражская весна», но и на долгие годы традиционно доброе отношение к России чехов и словаков тоже вспоминается. И многое другое. Однако август 37-го перешиб, кажется, все. Но чтобы оценить это, надо переместить наше внимание на предшествовавший августу вечер 31 июля 37-го года.
31 июля Политбюро утвердило подданный туда накануне оперативный приказ НКВД номер 00447. Под названием «Об операции по репрессированию бывших кулаков-уголовников и других антисоветских элементах». Надо сказать, что все совершенно секретные приказы НКВД имеют свои нумерации 2-0, а просто секретный 1-0. Этот, конечно, был Совершенно секретный.
Говорит один из исследователей истории 1937 года, председатель правления Международного мемориала, историк Арсений Рогинский. Отмечу попутно, что текст оперативного приказа НКВД номер 00447, о котором рассказывает Арсений Борисович, долгие годы оставался историкам неизвестным. И только после августа, тоже опять-таки августа 91-го, документ этот извлекли на свет Божий.
Согласно этому приказу, определялись контингенты, которые подлежали репрессии. Это бывшие кулаки, оставшиеся в деревне или осевшие в городах, бывшие члены социалистических партий, священники, бывшие белые, то есть люди, сражавшиеся в белых армиях в годы гражданской войны, а также уголовники, люди, ранее судимые по общеуголовным статьям и, как указано, не порвавшие со своим преступным прошлым. Приказ устанавливал количественные лимиты на каждый регион, сколько человек должно было быть расстреляно и сколько человек должно было быть осуждено в лагеря на срок 8 или 10 лет.
Приведу наугад несколько примеров того, о чем говорит историк Арсений Рогинский, предварительно напомнив то, о чем рассказывалось на прошлой неделе. Первая категория означает расстрел, вторая – тюремно-лагерное заключение.
Азербайджанская ССР. Первая категория – 1500 человек, вторая категория – 3750 человек, всего 5250. Белорусская ССР. Первая категория – 2000, вторая – 10 тысяч, всего 12 тысяч человек. Горьковская область. Первая категория – 1000 человек, вторая – 3500, всего 4500. Ленинградская область. По первой категории – 4 тысячи, по второй – 10 тысяч, всего 14 тысяч человек. Московская область. К расстрелу по первой категории – 5 тысяч человек, в лагеря по второй – 30 тысяч. Всего 35 тысяч человек.
Ну и так далее. От А до Я, от Алматы до Ярославля. А еще в лагерях НКВД, согласно этому приказу, надлежало расстрелять 10 тысяч заключенных. Историк Арсений Рогинский отмечает.
Первоначальное действие приказа предполагалось до 10 декабря 1937 года, то есть до выборов в Верховный Совет СССР, до первых выборов. Надо сказать, что это было, может быть, не самым важным, но одним из важных мотивов для проведения этой генеральной чистки той категории, которая называлась на языке НКВД «бывшие люди». То есть не только там бывшие чиновники царской власти или там бывшие полицейские, но и вот бывшие члены различных политических партий, священники, все это относилось к категории «бывшие люди», то есть не наши, не новые, не социалистические люди. И вот 10 декабря операция должна была быть закончена, по каждой области были определены лимиты, а в каждой области были сформированы тройки, специальный орган, осуждающий этих людей. При этом для ареста этих людей даже не требовалось санкции прокурора, что было удивительно. Просто арест производился по спискам, составленным в НКВД. Первоначально предполагалось к осуждению около 300 тысяч человек, но операция длилась, и в конце концов было осуждено не менее 818 тысяч человек, из них половина к расстрелу.
Реализация в жизнь смертельного приказа номер 00447 началась 5 августа 1937 года. Поэтому некоторые историки и отсчитывают от этой роковой августовской даты старт эпохи массового террора. Но совершенно секретным 447-м приказом августовские кары, обрушенные на народ, в 37-м не исчерпывались.
Прошло буквально несколько дней, и появляется в свет новый приказ. 9 августа он утвержден Политбюро, а 11 августа подписан Ежовым, приказ за номером 00485, это положивший начало так называемым национальным операциям. Это был приказ, начинавший польскую операцию – Согласно приказу, аресту подлежали все оставшиеся в СССР военнопленные польской армии, перебежчики из Польши, независимо от времени их перехода в СССР, политэмигранты из Польши, бывшие члены польских политических партий и, что очень важно, как тут было указано в приказе, наиболее активная часть местных антисоветских и националистических элементов польских районов. Но в СССР было довольно много польских районов. Этот приказ определял уже другой способ осуждения, нежели приказ 447, а именно альбомный. Этих людей проводили после следствия, на них заполнялись такие маленькие альбомные справочки. Вот фамилия, имя, отчество, дальше состав вины и дальше предлагаемая мера. Опять-таки первая или вторая категория, как и в предыдущем приказе, или расстрел, или 8-10 лет заключения. Подписывал этот альбом, такие листочки обычного большого бумажного формата, как теперь говорят, А4, подписывал их местный начальник НКВД прокурор, вот они назывались двойкой, хотя термин такой не существовал на практике. И эти альбомы посылались, в то время не существовало, и эти альбомы посылались в Москву, где альбомы должны были подписать два человека. Генеральный прокурор СССР Вышинский и народный комиссар внутренних дел Ежов. Вот по этому приказу, который начался тогда же, буквально с 15 августа начался по всей стране, было осуждено до ноября 1938 года около 140 тысяч человек, причем более 110 тысяч из них расстреляно.
О развернутых советской властью в августе 1937-го военно-карательных акциях против собственного народа рассказывал историк Арсений Рогинский. Добавлю в заключение, что кулацким приказом и началом польской операции дело тогда не ограничилось. В том же августе ЦК ВКПБ распорядился о проведении в каждой области по районам 2-3 открытых судебных процессов. Над врагами народа, разумеется. Карательным операциям таким образом партия придавала социально-педагогическое значение. А НКВД озаботился о детях врагов народа и их матерях. Совершенно секретным приказом номер 00486 был установлен порядок ареста и осуждения на 5-8 лет женщин, членов семей изменников Родины, и помещение их детей в детские дома и ясли. Дети старше 15 лет, признанные социально опасными, подлежали аресту. Всего по этой операции было арестовано более 18 тысяч жен и изъято более 25 тысяч детей. А еще, поскольку август 1937-го оказался урожайным не только на расстрелы, но и на посадки, в этом месяце было заложено 7 новых лесных лагерей. А закончился месяц заботами о сельском хозяйстве, телеграммой Совнаркома и ЦК о борьбе с клещом и ликвидации последствий вредительства в деле хранения зерна. Началась новая волна посадок. Не зерна и клещей, конечно же, крестьян.
В следующих выпусках нашей программы Владимир Тульц продолжит рассказ о 70-летней давности событиях эпохи Большого террора. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лобунина. В ходе реформы российской электроэнергетики утверждена схема обмена акциями различных подразделений государственного холдинга РАО ЕС «Россия», упраздняемого через год, между его главными акционерами. Сегодня на долю госкомпаний приходится 3/4 всего производства электроэнергии в стране. Даже по завершении реформы, полагают эксперты, под контролем государства останется не менее половины. Подробнее об этом в материале Сергея Синицкого.
Обмен акциями, утвержденный недавно Советом директоров РАО ЕС России, подразумевает, что акции, выделяемых из состава холдинга компаний, принадлежащие государству, обмениваются на акции также выделяемых компаний, но принадлежащие другим нынешним акционерам РАО. После государства крупнейшие из них – «Газпром», «Норильский никель», «Сибирская угольно-энергетическая компания», «СУЭК». Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Атон» Дмитрий Скрябин.
Смысл всей этой истории в том, что взять, например, «Газпром» или там «СУЭК» или «Норникель», им, как крупным владельцам РАО и как участникам в основном генерирующего сектора отрасли, неинтересно получать доли во всех компаниях, выделяемых из РАО. Им интересно сконцентрированно получить доли в определенных генерирующих компаниях, чего, собственно, они достигли путем вот этого обмена.
В целом, сохраняется ли баланс между основными акционерами нынешнего РАО ЕС в будущем секторе производства электроэнергии за вычетом атомных станций?
Он уже меняется. Схема обмена подразумевает то, что «Газпром» увеличивает свою долю за счет получения контроля над ОГК-2 и ОГК-6 пакетами государства. Государство снижает свою долю в ряде генерирующих компаний, получая вместо этого доли «Газпрома» в ФСК, Федеральной сетевой компании. То есть происходит уже некое перераспределение долей в генерации, и оно будет дальше продолжаться по мере того, как будут размещаться доп. Эмиссии акций генерирующих компаний. Так, например, доп. Эмиссия ТГК-1, которая намечена на сентябрь. Я думаю, что одним из основных претендентов на покупку там может быть «Газпром». Поэтому я думаю, что в конечном счете госкомпании, это ГИДО ОГК, это Росэнергоатом, это «Газпром», займут порядка 50% рынка электроэнергии в России.
После завершения начатого обмена акциями подразделений РАО ЕС, а также после намеченных первичных их размещений на рынке некоторых из этих подразделений, как примерно может сложиться структура собственности в секторе тепловых электростанций России, на долю которых, вместе взятых, сегодня приходится почти 70% общего производства электроэнергии в стране? Аналитик компании «Кит Финанс» Дмитрий Царегородцев.
Если говорить о «Газпроме» и предполагать, что он сольет свое энергетическое подразделение с УЭКом, в чем я не уверен, потому что сделка затормозилась, то объединенная компания ориентировочно будет контролировать примерно 30% всей тепловой генерации в стране. Еще достаточно большой кусочек уже закрепил за собой холдинг комплекс энергетических систем, порядка 15%. Остальные игроки заметное место занимают Норильский никель. Если у него получится взять под контроль интересующего территориально генерирующей компании, то его доля достигнет примерно 8%. Иностранные инвесторы, сейчас пока их представляют только Фортум и Энель, они уже претендуют примерно на 7-8% всей мощности. Но по моим оценкам максимально, если они будут активно участвовать в аукционах на оптовые генерирующие компании, то они доведут свою долю до примерно 20%. Если все это просуммировать, получается, что уже сейчас порядка 80% всей генерации, которая питается углем и газом, уже более-менее имеет очерченный круг будущих владельцев.
От планов создания только что упомянутого совместного предприятия «Газпрома» и «СУЭК» Сибирской угольно-энергетической компании, крупнейшего в стране производителя угля, ни один из участников пока не отказался. Если допустить, что СП будет создано, значит ли это, что на рынке появится суперигрок, контролируемый государством, в противовес всему остальному частному сектору производства электроэнергии? Дмитрий Скрябин.
На самом деле этот суперигрок уже создан. 70% топливного баланса энергетики, да, это газ, это «Газпром». «Газпром» уже обладает большой долей генерации. Это «Мостэнерго». Он, очевидно, получит уже по решению совета директоров РАО контроль над ОГК-2, ОГК-6. То есть у «Газпрома» уже будет порядка 30 тысяч мегаватт установленной мощности. Это составляет порядка 15%, наверное, общей установленной мощности в России. Плюс ко всему, если мы говорим, что он идет еще и к сделке с УЭКом, это сильно упрощит позиции «Газпрома» именно в поставках топлива, в части угольной генерации. И тогда, конечно, если мы сейчас имеем полумонополиста на рынке электроэнергии, то после того, как произойдет это объединение, мы получим полного монополиста практически, особенно в части поставок топлива на электростанции.
Дмитрий Царегородцев.
Я не считаю, что объединение энергетического бизнеса «Газпрома» и «СУЭКа» несет какую-то радикальную угрозу. Безусловно, это негативный процесс, негативный для конкуренции. Что касается риска монополизации, то, к сожалению, он в меньшей степени зависит от структуры собственности в генерации. Гораздо больше для этого делает несовершенство нашей сети инфраструктуры, которая затрудняет переток электроэнергии между отдельными регионами, фактически создает такие квазиизолированные зоны, в которых имеет место естественное доминирование не какой-то компании, а отдельной станции или двух-трех станций. Расшить эту проблему вполне можно, если активнее строить межрегиональные линии электропередач.
В Европейском Союзе отсутствие необходимых трансграничных мощностей передачи электроэнергии эксперты также называют едва ли не главным препятствием формирования конкурентного общеевропейского рынка. Из Эссена руководитель отдела энергетики Рейнско-Вестфальского института мировой экономики Мануэль Фрондель.
Что касается электроэнергии, я не считаю, что в Европе уже существует конкурентный единый рынок. Он очень фрагментирован, точнее, много рынков. Одна из главных проблем их интеграции – нехватка передающих мощностей на границах между странами. Даже при желании французская компания Electricité de France, к примеру, просто не в состоянии конкурировать в Германии с немецкой Эон. Однако внутри отдельных стран, в частности и в Германии, между отдельными регионами эта конкуренция уже весьма существенна. Подобная ситуация сложилась в Англии, Испании, Франции, но, подчеркну, от единого конкурентного общеевропейского энергорынка мы еще далеки. Понадобятся огромные деньги, чтобы решить существующие проблемы, а сильной мотивации у потенциальных инвесторов пока тоже нет. Другими словами, прежде чем европейский энергорынок будет полностью либерализован, необходимо создать соответствующую инфраструктуру.
Проблема не только в том, что самих сетевых мощностей не хватает, но и в структуре собственности на них. Европейская комиссия настаивает на том, чтобы сетевые подразделения, то есть линии электропередачи, были выделены из структуры европейских энергокомпаний, в основном вертикально интегрированных, в отдельные. Заведующий кафедрой экономики и энергетики университета города Дуйсбург Кристоф Вебер.
На мой взгляд, это еще нерешенный и весьма спорный вопрос. Европейская комиссия просто не имеет права решать все за всех. Против такого подхода уже выступили не только Германия и Франция, но и другие страны. К тому же, по Конституции ФРГ, никто не имеет права лишать кого-либо его собственности или побуждать уступить ее кому-либо другому. Во всяком случае, в Германии выкупить или еще как-то отделить сетевой бизнес от главного концерна в принципе трудно осуществимо. И, кстати, в последнее время появились сигналы, что Еврокомиссия, осознав сложность задачи, может и отказаться от этих планов.
Тем не менее, специальная комиссия Европейского парламента в начале лета в целом одобрила планы Европейской комиссии. Большинство крупных энергокомпаний Европы занимаются продажей и газа, и электроэнергии, и теплоснабжением. В России таких универсальных компаний пока нет. Дмитрий Скрябин.
В Европе до сих пор не могут разделить вертикальные интегрированные компании, имеется в виду сети и генерации. В России это разделено законодательно. То есть, если у нас не будет меняться законодательство в электроэнергетике, то, конечно, такого рода интеграция у нас не получится, чтобы генерирующие компании владели сетевыми активами. Безусловно, российские энергокомпании пойдут в такие смежные бизнесы, как водоснабжение, как теплоснабжение, как газоснабжение. Ну, собственно, пример такого есть. КЭС, комплекс энергетических систем, или российские коммунальные системы. Они занимаются водоснабжением и теплоснабжением в ряде регионов. Я так понимаю, у них есть проекты в газоснабжении.
В Европе рынки электроэнергии многих стран, несмотря на их либерализацию, по-прежнему фактически поделены между крупнейшими национальными энергокомпаниями. В одних регионах одни, в других регионах другие. Мануэль Фрондель.
Несмотря на немалое количество, около 1000 небольших компаний, поставщиков электроэнергии в Германии, как правило, это муниципальные и региональные, энергетический рынок страны на 80% контролирует всего 4 крупнейших концерна. Эон, РВЭ, Vattenfall Europe и НБВ, преимущественно в Южной Германии.
Из Испании профессор Мадридского университета Хуана Карлоса Хавьер Хуарес.
Подобный монополизм существовал в Испании до 2004 года, особенно в электроэнергетике. Три крупнейших компании – Endesa, Iberdrola и Unión Fenosa – фактически делили Испанию на зоны влияния. Теперь такое территориальное разделение ликвидировано. Любая компания может работать где угодно.
В России в рамках реформы электроэнергетики сформированы как территориальные генерирующие компании, так и межрегиональные оптовые. При этом в стране остаются регионы, изолированные от общей энергосистемы – Дальний Восток, Архангельская и Калининградская области, а также Республика Коми. Дмитрий Царегородцев.
Экстерриториальность оптовых генерирующих компаний, она служила не просто задачей общероссийской конкуренции, а в значительной степени задачей распределения рисков для этих компаний. Если говорить о том, существует ли в России действительно конкурентный рынок в общестрановом масштабе, мой ответ – да. Просто у него есть так называемые узкие места, и их пока довольно много, но мы, может быть, увидим в течение 3-4 лет полноценный рынок, включающий и Сибирь, и европейскую часть, с живыми перетоками, сопоставимый с общим объемом потребления.
По планам завершения реформы российской электроэнергетики, РАО ЕС России, как государственная структура, контролирующая большую часть этой отрасли, прекратит свое существование к 1 июля 2008 года.
О реформе российской электроэнергетики рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Пятница. Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в понедельник в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Правозащитная организация Human Rights Watch выразила обеспокоенность по поводу принудительной отправки в психиатрическую больницу активистки Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб. Пострадавшая в результате теракта в Беслане намерена обжаловать в Европейском суде по правам человека решение судов Северной Осетии об амнистии руководителям местной милиции. Об этом Радио Свобода сообщила сопредседатель комитета матери Беслана Анетта Гадиева. В американском штате Миннесота число погибших в результате падения моста через реку Миссисипи может существенно возрасти. До 30 человек числятся пропавшими без вести. На данный момент погибшими объявлены 9 человек, более 60 ранены. На Украине 9 партий образовали новый избирательный блок под названием «Наша Украина. Народная самооборона». Соглашение о создании коалиции, в которую вошли пропрезидентская «Наша Украина» и еще 8 партий, подписано в четверг. Талибы изъявили готовность встретиться с представителем Южной Кореи, чтобы обсудить судьбу заложников. Посольство Южной Кореи в Кабуле пока не подтверждает, что такая встреча возможна. В Ираке к северу от Багдада жертвами нового теракта стали по меньшей мере 13 человек, 15 ранены. В городе Мосул убиты 4 боевика. В Вашингтоне недооценили трудности, с которыми правительство Ирака столкнется при попытке провести политические реформы, заявил, выступая в Дубае, министр обороны США Роберт Гейтс, завершающий визит на Ближний Восток. В Демократической Республике Конго около 100 человек погибли в железнодорожной катастрофе.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Интервью с Натаном Щеранским о книге «В защиту демократии». И «Мавры и христиане». Испанцы вспоминают историю освобождения. Книга Натана Щеранского, о которой сейчас пойдет речь, переведена на многие языки. По-английски она называется «The Case for Democracy», по-русски «В защиту демократии». Об этом труде с автором книги беседует Людмила Алексеева.
Родился Натан Щеранский в СССР, в городе Донецке. Закончил очень престижный Московский физико-технический институт. Еще когда он был студентом, началось еврейское движение за выезд из Советского Союза на историческую родину, в Израиль. И Щеранский тоже подал документы на выезд, но получил отказ. Он стал активно участвовать и в еврейском движении, и в правозащитном движении, и в обоих этих движениях играл заметную роль. Его дружески принимал Андрей Дмитриевич Сахаров. В мае 1976 года Щеранский стал одним из основателей Московской хельсинской группы. В марте 1977 года он был арестован и получил очень жестокий приговор – 13 лет заключения. В мире возникло широкое движение за его освобождение, и освободился он несколько раньше назначенного приговором срока, через 9 лет, в 1986 году. Его отпустили в обмен на какого-то шпиона. В Израиле Натан Шаранский известен как активный политик, отстаивающий интересы граждан Израиля, выходцев из бывшего СССР, но главное, как страстный поборник демократии. В 2005 году вышла его книга «The Case for Democracy». В этой книге были подняты очень важные для современного мира проблемы. Является ли демократия американо-европейским продуктом, или это государственный строй, возможный во всех странах мира? И должны ли демократические страны современного мира способствовать демократизации других стран? Или им это не нужно? Вот на эти темы и вообще о судьбе его книги мой разговор с Натаном Шаранским.
Эту книжку я фактически пишу всю свою жизнь. Когда был диссидентом и так сказать, неофициальным споксменом в двух движениях, в еврейском движении, в движении за права человека, то постоянно приходилось по существу спорить с нашими друзьями, западными общественными деятелями, да и переводчиком Андрея Дмитриевича Сахарова. Что такое споксмен? Споксмен был тогда это тот, кто переводил нашу ментальность на западную, объяснял западным журналистам суть советского строя и важность диссидентов. И в то же самое время он должен был объяснять многим диссидентам западную ментальность и как действительно мы можем попробовать использовать средства массовой информации Запада. Но тогда уже было ясно, какое большое есть непонимание, когда приходится доказывать снова и снова, что демократия это для всех, что в Советском Союзе возможна когда-нибудь демократия, что идеалы свободы это не какая-то собственность западного мира. То есть первый вопрос – о том, что может ли быть в Советском Союзе и в других тоталитарных режимах когда-нибудь демократия, занимал всех. Второй вопрос, а хорошо ли это, собственно, для Запада? Не лучше ли иметь твердые и прочные отношения с такими людьми, как Брежнев, которые обеспечивают стабильность?
Вам такие вопросы задавали?
Только задавали вопросы. Мы же, по существу, боролись, блядь, как Киссинджера, Никсона, которая вся была направлена именно на это, что демократии все равно там никогда не будет, а дружить нам с этими диктаторами нужно. И третий тип вопросов, а что, собственно говоря, Запад может сделать? Правильно ли это вмешиваться с помощью таких вещей, как поправка Джексона?
Тут мне вас придется перебить, чтобы пояснить нашим слушателям, что такое поправка Джексона, вернее, Джексона-Бенника. Это поправка к закону Соединенных Штатов о внешней торговле, названная по имени конгрессменов, которые ее внесли. Эта поправка гласит, что Соединенные Штаты не должны предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле со странами, которые не обеспечивают своим гражданам свободу выезда из страны и возвращения в нее.
Эти три вопроса, которые я задавал себе, или на которые я отвечал всю свою жизнь, когда был диссидентом, когда был узником, там было много споров, там сидят в одной камере. Украинский националист, русский монархист, литовский католик, пятидесятник и я. И предлагают мне рассудить, кто же прав, русский монархист или украинский националист. То есть у каждого была своя программа, свое видение будущего. Но довольно быстро начинали понимать все, что жить-то мы все хотим в обществе, где никто из нас не будет наказываться за его взгляды. И каждый понимал, что это значит, что каждый из нас должен связать свои убеждения с идеей свободы и демократии, будь то на Украине, будь то в России, будь то для пятидесятника или литовского католика. И потом, когда я стал уже активистом и политиком, в Израиле, там мне пришлось отвечать на эти же самые вопросы уже в отношении Ближнего Востока. А возможно ли демократия в арабском мире? А хорошо ли для нас, чтобы там была демократия? Не лучше ли нам найти наших диктаторов? Весь так называемый мирный процесс на Ближнем Востоке с Ясиром Арафатом был построен на идее нашего диктатора. Вот на эти три вопроса в итоге я пытался отвечать как общественный деятель, как политик, как узник политический и теперь как писатель. И я собрал много своих статей на эту тему, а затем еще и опыт диссидентов в Советском Союзе и политиков Израиля. Я вообще этот опыт написал, эту книгу «Защиту демократии».
Вы ее написали по-английски?
Да, я ее написал по-английски. Ну, во-первых, мой напарник, мой друг, с которым я писал много статей в последние годы, Рон Дермер, у него замечательное перо, воспитывался в Америке и в Англии. И мне с ним писать очень легко. Но вторая причина, писали-то мы прежде всего для той аудитории в Америке, которая была вовлечена в споры, прав ли президент Буш, что выводит демократию опять на международную арену впервые после Рейгана. При Буше отце и при Клинтоне, собственно, все это было похоронено. Все занимались реал-политик. Теперь начался возврат этого вопроса, особенно после террористической атаки Аль-Каиды на Америку. Вопрос о связи между свободой и безопасностью стал очень острым. И для того, чтобы участвовать в этом споре, была написана книга. И когда писали книгу, так о чем я думал? что удастся заинтересовать некоторое ограниченное число всяких людей, занимающихся исследованием этого вопроса. Может быть, потом удастся дойти до некоторых помощников сенаторов и конгрессменов. Потом заинтересуются некоторые сенаторы и конгрессмены. И так постепенно эта книга станет предметом обсуждения и на политическом уровне. Чего мы не ожидали, конечно. Так почти случайно получилось, что один из первых читателей этой книги был президент Буш, который как раз только что одержал победу на выборах. У него была неделя свободная между прошедшими выборами и возобновлением работы. Ему прислал его знакомый моего издателя книгу, которая была еще в гранках, что называется. И сказал, мне кажется, что тебе понравится.
И президенту Бушу книга понравилась.
Он пришел в полный восторг. Через день после того, как наша книга вышла в печать в Америке, и мы совершали поездку, грубо говоря, рекламируя книгу, издатель получил звонок из Белого дома. Где Щеранский? Он сказал, Щеранский сейчас в Америке. Президент Буш хочет его видеть. Таким образом, все получилось ровно наоборот. Началось с Буша, а потом это уже Буш сказал всем своим сотрудникам в обязательном порядке прочесть эту книгу. Они сказали своим помощникам. И это начало обсуждаться.
И вы познакомились с президентом Бушем.
Это была наша не первая встреча, но до этого он встречал меня как израильского политика, реагируя на это довольно спокойно. Здесь он встретил меня как автора книги, которая привела его неописуемый восторг. И он мне объяснил. Он сказал, понимаешь, я всю жизнь интуитивно чувствовал, что свобода – это не американское изобретение. Это дар Божий всему человечеству. Но хорошо объяснить себе, почему это так. В общем-то, я не мог или не старался. И вдруг я читаю книгу, смотрю, что все это объяснено. Именно то, что я думал, объяснено. И начали обсуждать, как применять эти идеи в различных частях мира.
Это, конечно, очень способствовало успеху книги.
Конечно, для моей книги его поддержка была очень важна. Он очень преуспел в качестве человека, продающего мои книги. Я очень хотел, чтобы он также преуспел в осуществлении этой демократической платформы. Интуитивно он, безусловно, на уровне идеи. Он все это воспринимает очень хорошо и видит, и верит. И я ему даже сказал, что это настоящий диссидент, потому что ты верен идее, а не тому, что популярно. А это не популярная идея. Люди, западные демократии всегда предпочитают искать примирение с диктаторами вместо конфронтации с ними. И тем не менее он ей верен. Но сказать, что он до конца понял или согласился со всем, что написано, не могу. Например, я тогда же его предупреждал, я об этом писал в книге и предупреждал его во время наших встреч, что нельзя демократическому обществу объявлять демократическим только потому, что там прошли выборы. Более того, выборы – это не демократия. Демократия – это свободные выборы в свободной стране. То есть надо должно быть построено, по крайней мере, начало, основы свободного общества. Когда люди могут оценить разницу, когда их права защищены, тогда они могут выбирать. Это одно из, я бы сказал, главных наших разногласий. Но даже сам тот факт, что у нас могут быть разногласия, не могут быть только потому, что есть платформа, которую можно обсуждать, демократическая платформа. Она сегодня существует благодаря тому, что президент Буш вернул ее в центр международной политики. И за это, конечно, он заслуживает нашей всяческой благодарности.
Русский перевод этой книги появился не сразу.
После того, как в провокативной форме на CNN президента Буша спросил какой-то журналист через несколько недель после нашей встречи. А вот я слышал, что все ваши великие идеи исходят из какой-то книжки одного израильского сиониста, Щеранского. Держит эту книгу в руках и хитро улыбается. Президент взял эту книгу из его рук. Да, все, кто хотят понять мою идеологию, мою политику, должны прочитать эту книгу Натана Щеранского. И показал на CNN в течение 2 часов на Амазоне, которая дает рейтинг всем книгам, с какого-то там 100-го места, что тоже было очень хорошо. Мы перешли на 2-е место. И, то есть лучше рекламы не придумать. И после этого через 3 недели уже был перевод этой книги на корейский. Еще через 3 недели был перевод этой книги на японский. Это заняло примерно 1.5 года перевести его на итальянский, потом на испанский, потом на французский, на много других. Примерно через 1.5 года она была переведена на русский.
С диссидентом и политиком Натаном Щеранским беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Летом в курортных городах и поселках восточного побережья Испании в провинциях Валенсия и Аликанте случается война. Местные жители, вооруженные мечами, пиками и старинными ружьями, заполняют улицы и начинают настоящее побоище. Посмотреть на него стекаются любопытные со всего мира. На одной из таких войн недавно побывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Местные жители воюют уже сотни лет. Когда-то в средние века, в период бесконечных войн эпохи испанской реконкисты, борьбы за освобождение от арабского или, как говорят в Испании, мавританского владычества, на небольшую деревушку Алькой напало войско мавров. Битва была тяжелой. Рыцари-христиане дрались отчаянно. Вооружившись, кто чем мог, защищались и жители Алькоя. Но силы были неравными. Арабское войско было многочисленней. Казалось, испанцы обречены. Перед последней и решительной атакой мусульман, согласно легенде, защитником деревушки явился святой Георгий. Христиане отбили атаку мавров и победили. Много веков подряд местные жители отмечали радостные события, переодеваясь потехи ради в костюмы христианских рыцарей и мавров и разыгрывая сценки из той знаменитой битвы. Так в Испании появился праздник под названием «Мавры и христиане». Постепенно он стал отмечаться со своими особенностями не только в Алькое, но и в других городах и поселках, ведь христиане-испанцы боролись с захватчиками повсеместно. В конце июля этот праздник отмечается, к примеру, в курортном поселке Гуардамар-дель-Сегура, который расположен на юге провинции Аликанте, на востоке Испании. Рассказывает представитель оргкомитета Эва Гомес.
Каждый год центральным моментом праздника является торжественное шествие мавров и христиан. И начинается он с выбора королевы Гуардамара, что делается в соответствии с местной легендой о заколдованной жрице древних иберов, некогда населявших район Гуардамара. После представления сцены из легенды и коронации жрицы начинаются концерты, танцы, аттракционы для детей. И так все 10 дней праздника. Сражения между маврами и христианами разворачиваются лишь в его последние дни. Сначала мавры нападают на город и захватывают крепость. Они шествуют под звуки оркестра и бой литавр по главной улице Гуардамара. Зрелище неповторимое. Все воины одеты в роскошные восточные наряды. Некоторые едут на лошадях и верблюдах. Отдельно идут рабыни и танцовщицы. Но вот появляются войска христиан. Они тоже одеты в старинную одежду и вооружены мечами и различным стрелковым оружием. Посмотреть на шествие собираются тысячи людей, отдыхающие в Гуардамаре гости, испанцы, иностранцы и, разумеется, местные жители.
В первый день праздника горожанам были представлены его основные действующие лица, в первую очередь капитаны, которые поведут в бой мавров и христиан. Должности эти выборные, только на один год. Капитанами обычно назначают самых уважаемых и влиятельных горожан. Ну а королевой или дамой Гуардамара, первой красавицей города, стала 20-летняя Летисия Альдегер. Ее нарядили так, как одевались женщины этих мест в IV веке до нашей эры. Дело в том, что в районе Гуардамара в свое время была найдена прекрасно сохранившаяся женская скульптура эпохи иберийской цивилизации. На красавицу надели скопированный со скульптуры громадный кокошник и серьги размером в суповую тарелку. Коронации предшествовал целый спектакль, разыгрываемый по древней легенде, рассказывает Эва Гомес.
Рядом с нынешним Гуардамаром некогда существовало поселение иберов, коренных жителей нашей страны и наших предков. Среди прочих старинных предметов археологи обнаружили в раскопках скульптуру местной жрицы, которая получила название «Дамы Гуардамара». Ну а легенда гласит, что эта женщина, дама Гуардамара, была заколдована злыми духами. Смелый юноша-воин вступил с ними в схватку и освободил даму. Он омыл ее ноги в водах реки Сегура, и она освободилась от злых чар. Затем даму нарядили в парадные одежды и провозгласили королевой.
После церемонии с дамой Гуардамара поселок в одночасье как бы разделился на два условно враждующих лагеря. В каждом из них по 4 группы или по-испански 4 компарсы участников праздничных сражений. Войско христиан состояло из компарс рыцарей легендарного Сида, победителя мавров, испанского Ильи Муромца, жившего в 11 столетии, а также мушкетеров, крестоносцев и крестьянского ополчения. Ну а войско мусульман из компарс чернокожих мавров, туарегов, арабов-кочевников и воинов знаменитого предводителя мавров Абдель-Азиза. Всего в празднике мавров и христиан участвовало примерно 800 жителей Гуардамара. Компарсы не только коллективы самодеятельных актеров, но еще и союзы единомышленников. руководит их деятельностью так называемый Центральный совет мавров и христиан, рассказывает сотрудница мэрии Гуардемара Мерседес Гарсия.
Речь идет об общественной организации, которая берет на себя вместе с муниципалитетом основную заботу об организации праздника. Она утверждает сценарий, репетирует с участниками праздника различные сцены будущих баталий, обеспечивает всем необходимым и мавров, и христиан.
Члены компарс обычно вместе проводят свободное время. В течение всего года устраивают собрания, обсуждая будущие шествия, баталии и детали костюмов. Членство в той или иной компарсе чаще всего передается по наследству, ведь и много лет назад по улицам Гуардемара шествовали деды и отцы нынешних христианских рыцарей и мавританских воинов. Роскошные, из шелка и бархата с золотым шитьем, старинные наряды мавров и христиан стоят целое состояние. И пошиты они не какими-то кустарями-умельцами, а подлинными художниками. Откуда участники праздника берут эти костюмы, рассказывает Мерседес Гарсия.
Мы берем костюмы на прокат у специализирующихся по этой части фирм, расположенных в городе Алькое, родине праздника мавров и христиан. Все, кто хочет участвовать в празднике, платят за прокат костюмов, ведь иметь их в собственности слишком накладно, даже муниципалитету.
Праздник каждый день начинался поздно вечером, когда спадала жара. И каждый раз он открывался шествием компарс. Вот следом за своим капитаном в город входят боевые отряды христиан, каждый в своей форме и с собственным оркестром, причем немалым. Поражаешься, откуда в поселке такое количество музыкантов. Огромные барабаны задают ритм шествию. Во главе каждой компарсы командир победоносно размахивает мечом и приветствует зрителей. За ним, прижавшись плечом к плечу, идет шеренга воинов. С балконов летит конфетти, которое принято рассыпать на головы участников. Замыкает шествие христиан знаменосец со своей не менее пышной кавалькадой. Еще совсем недавно участие женщин в шествии не приветствовалось. Правда, сейчас для них сделали послабление, и женская половина Гуардемара на равных участвует в празднике. Женщин выбирают даже капитанами. Для детей тоже никаких ограничений нет. Младенцев одевают в такую же форму, как у взрослых, и везут по улицам в колясках. Рассказывает одна из организаторов праздника Эва Гомес.
События разворачиваются в соответствии с историческими хрониками борьбы жителей Гуардемара с завоевателями-маврами. Мы знаем, что испанцы боролись с завоевателями 7 веков, после того, как они вторглись в Испанию в 711 году. Поначалу христианам пришлось ретироваться на север Иберийского полуострова, откуда и началась реконкиста, отвоевание исконных христианских земель. Так что и у нас мавры вначале вторгаются в поселок и захватывают крепость. Затем христиане собираются с силами, начинают борьбу и в конце концов освобождают поселок. Им помогает один мавр. Он предает своих и открывает ворота крепости, за что мавры с ним расправляются, а город окончательно попадает в руки христиан.
Праздник продолжается. Мавры высадились в Гуардемар с моря. Воины в разноцветных тюрбанах захватили пляж и двинулись на христиан. На следующий день мавры и христиане вступили в бой. Полили из орудий и ружей холостыми зарядами. Шум и грохот стоял такой, что не выдерживали барабанные перепонки. За несколько дней баталии горожане умудрились израсходовать 500 килограммов пороха. Христианское войско рыцари Сида, самого известного в Испании борца с арабскими завоевателями, отчаянно штурмовали захваченную маврами крепость. Затем в один из дней праздника была сделана передышка. 25 июля отмечается День святого Хайме, покровителя Гуардемара, и все участники баталии отправились в единой процессии за скульптурой святого, вынесенной из церкви. Кстати, особых декораций для праздника здесь не строят. Ими становятся сами улицы поселка. И только на главной площади, где разворачиваются основные действия, каждый год у здания мэрии сооружается деревянная крепость. Вдоль улочек расставляют стулья для зрителей. О билетах стоит позаботиться заранее. Они распродаются задолго до начала праздника. Балконы обтягиваются белыми флагами с красными крестами или зелеными с полумесяцем. Между тем война за Гуардемар идет с переменным успехом. Мавры получили подкрепление, и по улицам поселка опять двинулись их колонны. Но тут на подмогу рыцарям-христианам пришло ополчение жителей Гуардемара. Оно и решило исход войны. Баталии закончились. Смешавшись в толпе, участники праздника направились на городское футбольное поле, где были устроены многочисленные буфеты, чтобы выпить за победу под залпы фейерверков. Надо сказать, что в последние десятилетия праздник «Мавры и христиане» стал отмечаться не столько для того, чтобы помянуть героическую борьбу предков с арабскими завоевателями, сколько для собственного увеселения и развлечения отдыхающих на побережье испанцев и иностранцев. Не секрет также, что в праздничные дни под грохот барабанов и взрывы петард, вопли христиан и мавров, марши духовых оркестров съедается и выпивается гораздо больше, чем в обычные дни. Ведь гуляние идет до 5-6 утра. Даже те, кто не желает принимать участие во всеобщем веселье, вынуждены это делать. Спать ночью в дни праздника просто невозможно, так что лучше присоединиться к одной из компаний, к маврам или христианам. Рассказывает Эва Гомес.
Людям нравится участвовать в празднике, в маршах и баталиях, во всеобщем веселье. Этот праздник имеет древние традиции. Люди приходят на него целыми семьями от мала до велика, с огромным энтузиазмом и удовольствием.
Местная торговля побивает все рекорды доходов. Кроме всего прочего, в дни праздника в поселке устраивается средневековый рынок. Одетые в старинную одежду торговцы продают изделия местных ремесленников, гончаров, кузнецов, кружевниц и, естественно, всевозможную еду, включая восточные сладости, которым, кстати, приобщили испанцев арабские завоеватели, говорит сотрудник мэрии Гуардемара Висенте Авилес.
Средневековый рынок – одна из главных составляющих нашего праздника. Он пользуется таким успехом, что в этом году нам пришлось продлить его работу на несколько дней. Рынок располагается в старинном районе поселка, где в средние века размещались торговые ряды. Помимо всевозможных изделий народных промыслов, здесь продаются продукты, которые можно отведать лишь в нашем регионе. Например, ньору. Это сорт сладкого перца, который применяется при приготовлении многих национальных блюд. К примеру, риса, сваренного в рыбном бульоне. Кстати, этот рис можно было отведать на рынке, как и многие другие наши блюда.
Праздник финансирует муниципалитет и спонсирует местные предприниматели. В этом году в Гуардемаре он обошелся в 70 тысяч евро.
О необычных уличных боях в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Российские батискафы первыми в мире достигли дна океана в районе Северного полюса. О приоритетах современной российской науки и экологии говорим с членом-корреспондентом РАН, руководителем Центра экологической политики Алексеем Яблоковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз. За Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».